Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья! Только что сообразил, что в эфире Тифлострима сегодня она. Знаете, почему она? Это Олег, Настя и Андрей. Коллеги, вам привет всем.
Всем привет.
Всем привет, да. Она.
Так, а почему на экране нас нет? Ладно, сейчас мы пытаемся...
А почему на экране нас нет? Мы есть в YouTube, я точно знаю, по крайней мере, по звуку.
Отлично, по звуку есть, но в YouTube сейчас идет пустой экран. Мы сейчас попытаемся что-нибудь по этому поводу сделать. Вот, потому что... Вот
Come on, everybody.
Да. Вот, я уже привык к этому. Вообще говоря, когда...
Да, нам уже говорят, что нас не видно. Александр Скачков в Телеграме говорит, что нас не видно.
Слушайте, ну вот прямо-прямо приятно, когда нас смотрят. Вот-вот смотрят.
Да, сейчас... с нами здоровается Рита, и с нами здоровается Ильяс.
Да.
Вот.
Слушайте, давайте мы сейчас сделаем вот что. Мы, у нас сегодня несколько таких больших-больших тем, серьезных тем, но у нас была заявленная тема с прошлого раза. Это OneDrive. И у нас есть два человека сегодня. Настя, которая только начинает заниматься OneDrive, и Андрей, который хорошо с OneDrive работает и давно работает. Я, кстати, тоже работаю, но я сейчас буду видео чинить. Вот, поэтому я не в счет. И давайте мы начнем, пожалуй, вот с чего. Настя, ты же говорила, что у тебя с OneDrive, ну, ты не дружишь с ним, у тебя с ним проблемы. Для меня, напротив, OneDrive это вообще обалденная штука, очень удобно.
Согласен.
Вот.
Олег, а еще ты тиховат слегка.
Ну, можешь? Это мы сейчас поправим, это без проблем. Вот это просто берется и вот так поправляется. А вот чтобы мне поправить видео, надо, чтобы говорил кто-то другой. Поэтому, может быть, для начала, Настя, что тебя смущает в OneDrive, что для тебя представляет проблема?
Не знаю, мне просто непривычно. То есть я не могу там с первой секунды догадаться, что, куда и как нажимается. Потому что, видимо, документ начала работы не читала.
А вот. У тебя какие-то другие облака есть? Ты с другими облаками какими-то более удобными тебе пользуешься? Или ты, в принципе, ну, не очень облачный товарищ?
Я не очень облачный товарищ, в таком случае, в техническом смысле.
Окей.
Да, окей. То есть, как бы я могу что-то скачать по-быстренькому оттуда, если мне скинули, да, то есть, но не более того, а тут... Решила, что хватит с флешечками заморачиваться, потому что одна флешка уже недавно слетела, и я подумала, что а вдруг это будет надежней.
Ну, вот. Это да, это надежнее. Нет, флешки тоже нужны, у меня дома есть флешки, естественно. Флешки,
ну, конечно,
нужны, когда ходить на чужие компьютеры, например, потому что я не считаю, что есть возможность подключаться к... собственно говоря, к чужому компьютеру,
да, не
со своими облаками.
Не совсем безопасно, конечно, мало ли. Вот. Но начала в этом деле разбираться, и выяснилось, что вот эта синхронизация, которая происходит на первом этапе, и, насколько понимаю, когда заходишь в учетную запись, вылезает окошко, чтобы, ну, вот, синхронизировать рабочий стол, видео, фотографии. И вот у меня сразу вопрос, что делать, если при первом включении, так сказать, что-то не так выбрал?
Если что-то не туда начинает синхронизироваться, грубо говоря.
Да, допустим, не нужно это синхронизировать.
Есть, во-первых, у OneDrive есть меню. Если вдруг... Это не очевидно, сразу говорю. Это не очевидно, и оно какое-то не классическое. Я даже, будучи сам разработчиком, я не готов говорить, как они это сделали, потому что не знаю. Вот. Оно какое-то стало не классическое, но тем не менее, оно открывается достаточно медленно, но тем не менее, если ты находишься на... Если ты заходишь в то, что называется системная панель, System Tray, по Windows B, то там у тебя будет OneDrive, причем я чуть-чуть позже скажу, что их может быть не один, а несколько. И вот если по этой кнопке... Вот у меня, например, сейчас оно говорит OneDrive Personal Up to Date, то есть... личный мой персональный OneDrive, он обновлен полностью. Это значит, что нету никаких ни проблем, ни файлов на синхронизацию, ничего нет. Все обновлено, все нормально. Если я сейчас нажму кнопку контекстного меню, клавишу контекстного меню, извините, приложение, которое называется, то открывается менюшка. Она такая очень странная, но тем не менее это менюшка. И если зайти, первый же пункт, он на нем может не сфокусироваться. У меня JAWS, поэтому я говорю по своим стандартам. Оно может на нем не сфокусироваться, но первый пункт – это все равно settings, настройки или параметры, не знаю, как по-русски это переведено. Если сюда зайти, то открывается диалоговое окошко, вот, в котором есть разные, скажем так, кнопочки. Опять-таки, раньше это были вкладочки, раньше все было классически и удобно использовано, да. но, к сожалению, поскольку у нас сейчас, как я говорил, temporal humorous, такие времена, что, в общем, это теперь кнопочки, это действительно стало гораздо менее удобно. Говорю, раньше это был просто диалогик с вкладочками, ну, как обычно. Uh-huh. И там есть кнопочка «Choose folders or you want it, сейчас, sorry. Well, «Choose then. Folders you want available». In your OneDrive folder on this device. То есть выберите папки, которые вы хотите, чтобы были доступны на этом устройстве в OneDrive. И мы вот эту кнопочку нажимаем. Я не демонстрирую, но я это делаю прямо наживую, чтобы не, ну, как бы...
Угу. Достоверность.
Вот. Угу. Да-да-да.
И тогда мы можем...
И тогда открывается окошечко более-менее классического вида с кнопками «ОК» и «Отмена», с флажком «Сделать все файлы доступными». И теперь это дерево. Я, честно, очень давно сюда не заходил, поэтому я тоже несколько вытаращив глаза виртуально. Вот.
Не очень люблю деревья.
Да, нет, я люблю деревья на самом деле. Да. Вот. Но это, кстати...
Нет, то есть... Вот. То есть фактически ты выбираешь, что ты хочешь синхронизировать, да? То есть как бы.
Да.
Вот. А у меня бывает другая проблема. Кстати, да, вот теперь нас видно. Я надеюсь, что нам кто-нибудь об этом напишет. У меня бывает другая проблема, когда я настраиваю Windows и он начинает отправлять все на синхронизацию на OneDrive. То есть у меня десктоп, рабочий стол на OneDrive, мои документы на OneDrive. И я долгие
годы... Вот, я прошу прощения, да, Олег, да. Я реально прошу прощения, потому что они реально все поменяли, блин, да, такое ощущение, вот... что очень недавно. Угу. Значит, если вас интересует... О, Господи.
Ты в себя не можешь прийти после нововведения.
Оно просто очень сильно, очень раз... Оно очень болтливое стало. Вот. В общем, короче, если вам нужно вот именно про десктоп, то есть рабочий стол, мои документы, фото, видео, вот это все, то это не ту кнопку, про которую я сказал. Та кнопка, про которую я сказал, управляет синхронизацией того, что у вас есть в OneDrive с вашим компьютером. Я невнимательно прочитал хинт. То есть, в принципе, я этого никогда не заморачивался никогда с этим деревом, потому что уже немножко забегу вперед, ну так, галопом по Европам. У OneDrive, как и у многих других облаков, видимо, это какой-то протокол винды, я не изучал пока настолько глубоко. В общем, у вот этих облачных именно хранилищ, если вы откроете вид, который называется Details, таблица, по-моему, это по-русски называется. В общем, это там, где даты, где вот рядом с именем файла есть всякая информация, размер, дата и так далее.
Угу,
то понятно. Там есть еще состояние. И вот именно у этих облачных. И оно бывает либо... доступно на этом устройстве, либо офлайн. То есть, смотри, вообще зачем это еще? Не только потому, что это надежно, потому что синхронизация. Зачем вообще это делается? Потому что, например, у тебя есть терабайт OneDrive. У всех, кто купил Microsoft 365, у них есть терабайт OneDrive. Как минимум один.
Или с кем поделились, кстати говоря, сразу. С кем поделились, да. 365, потому что там до 5 человек можно пригласить в свою семейную группу.
В семью, да, да. Вот у меня family, у меня семейная подписка, поэтому у меня терабайт у каждого в семье. Вот. И представь, что у меня 800 гигабайт заполнены из этого. И представь, что на компьютере у тебя осталось только 50. Вот у тебя есть 50 гигабайт на компьютере, всего свободных, а в OneDrive у тебя 800. То ты можешь сказать, что не-не-не, вот эти файлы мне не нужны, а вот эти вот, не знаю, 300 мегабайт или там 2 гигабайта, которые я постоянно использую, вот они должны быть всегда доступны на этом девайсе, на этом компьютере. Вот эта кнопка была про это. А про скриншоты, рабочие столы и прочую всякую ерунду, это называется Sync and Backup. Что-то вроде синхронизации, резервное копирование. То есть это в этом же идеологии, но другая кнопка. Вот.
Ну, да. Предлагают эту штуку, кстати, часто, да, чтобы сделать резервную копию и прочее.
Я в последнее время это полюбил делать. Я говорю, одно время перестраивал, я себе всегда говорил, нет, не хочу, чтобы у меня мой рабочий стол и мои документы шли на OneDrive, ну, потому что всегда боялся, что там, я не знаю, долго будет аплодиться, там много времени займет и так далее. А потом я буквально недавно открыл, насколько это удобно. Особенно, когда ты пользуешься разными компьютерами или когда периодически приходится по каким-то причинам, да, подключаться к Microsoft аккаунту, вот, ты понимаешь, что у тебя все есть. То есть я ушел от этого постоянного стремления убрать.
Прости, а что у тебя есть? То есть ты бэкапишь туда что?
У меня там мои документы, у меня там отдельная папка, простите, с настройками для JAWS, которые мне потом будут нужны, у меня ну, там...
Подожди, а при чем тут этот бэкап? У меня Microsoft... У меня папка с настройками для JAWS тоже есть, но это вообще отдельная папка, которая просто лежит в OneDrive, ага. Просто лежит. То есть она не в моих документах, не на рабочем столе, нигде.
А, так делаешь. А я-то все делаю в как раз мои документы. То есть documents, и, соответственно, он туда бэкапится. Вот, можно и по-другому. Просто мы, то есть, подожди, то есть ты что сделал? Ты на OneDrive, уже на OneDrive, да, сделал отдельную папку, что ли, или как? Или ты выбрал для какой-то из папок систему, чтобы она у тебя шла, бэкапилась? Как ты бэкапишь настройки Джоза?
Нет, просто в OneDrive же есть, ты же можешь делать столько папок, сколько тебе надо.
Ну да.
Вот, и у меня есть папка JAWS Scripts, она ну, исторически так называется, JAWS Scripts.
А, все.
И все.
А у меня это по-другому. У меня мои документы, десктоп, все прочее копируется в OneDrive сразу. Вот, и я, соответственно, размещаю те папки, которые мне нужны вот в этой системе. То есть,
у меня другое. У меня копируется Microsoft аккаунт. Это вообще не про OneDrive. Это, видимо, оно где-то там же тоже. Но это сеттинги, это обычные настройки винды. Настройки Windows. И там есть, который Windows i в смысле. И там есть, резервное копирование вот каких-то учетных данных. Это все тоже настраивается, это гибко достаточно все сделано. И вот это работает не всегда, но когда это работает, это совершенно потрясающе. Ты заходишь на новый компьютер, ты обновляешь винду, устанавливаешь, ты заходишь в свой Microsoft аккаунт, и у тебя раскладки клавиатуры, звуковые схемы. Ярлыки, у тебя все, то есть практически все так, как тебе надо.
Вот у меня это просто работает. То есть...
Это классная вещь на самом деле, потому что компьютер может резко сломаться. Да, у меня тут недавно телефон полетел, а я из-за того, что не сделала никакое резервное копирование, поплатилась.
Ну, есть такая шутка грустная компьютерная, что, значит, люди делятся на два типа. Те, которые не делают бэкапы, и те, которые уже делают бэкапы.
Да, и это очень точная шутка. Вот, а у меня сейчас еще одна будет шутка, и у всех у нас, если я сейчас не подключу к компьютеру электропитание, то мы все выйдем из эфира, понимаете? Потому что есть люди, которые включают питание сразу, есть люди, которые...
Я, кстати, включила, да.
Я не отключаю. А зачем вы его отключаете?
А мне нужно было просто в другую комнату его отнести.
У меня работает часа по три что-то без еды, и ему нормально.
Ну вот у меня он, очевидно, сегодня...
Без еды, может быть, даже я 3 часа проработаю. Это сложно, конечно, но...
Скажи, пожалуйста, Андрей, есть такая фишка, про которую я знаю, но которую не дисциплинировал себя, чтобы ее использовать. Это по-английски это называется Vault. Сейф, если можно так, наверное, сказать.
Это вот это, которое разблокируется, блокируется?
Да. Куда самые важные
документы? Паша, я прошу прощения, сейчас по Personal Vault я хотел про него поговорить, сейчас до него дойду. Паша, собственно говоря, продолжим мою тему, от которой я просто увильнул немножко. OneDrive на компьютере позволяет, стоя на каждом файле, вызвать контекстное меню, и там для каждого файла можно решить, будет ли он храниться на устройстве или только в облаке. Ну, то есть то, о чем я говорил.
Шикарно.
То есть то, о чем я говорил, да, Настюш, да. Пример, 800 гигабайт у тебя в OneDrive, 50 всего свободы на компьютере, ты говоришь, так, вот эти фильмы, там, книги, фотки 2015 года я не хочу, пусть они у меня будут в облаке, и они мне на этом компьютере сейчас не нужны. Они мне нужны по жизни, но сейчас они мне не нужны. Вот. И это вот именно то, о чем Паша сейчас говорит. Это можно делать вот либо в том дереве, про который я говорил. Но я вот его впервые сегодня увидел, как баран, собственно, новый ворот на нее смотрел.
Так
вот.
Это частая история, потому что они меняют интерфейсы.
Да, вообще-то я это делал так же, как и Паша. У меня, например, есть здоровенная папка с музыкой. Она подразделена на общие, там, еще на другие папки. У меня есть там папка, которая называется Best of the Best, которую я постоянно слушаю. Uh-huh. Вот она у меня доступна на всех устройствах, а все остальные у меня просто хранятся в облаке. Вот. То же самое там с аудиокнигами и с прочими вещами.
OneDrive хорош тем, что он есть у всех. То есть, ну, хоть сколько-то, да? Вот. Единственный способ его не получить, это создать или так, запустить Windows и сделать только локальную учетную запись. Вот. Это становится делать все сложнее и сложнее. Microsoft все убирает и убирает те способы, которыми это делается, но это все равно делается. Конечно, если у тебя просто локальная запись, тогда ничего ни с чем не синхронизироваться не будет.
Ну, опять, понимаете, на самом деле, вот кто-то очень сильно нарекает на подписочные модели subscription models, угу. Что это типа очень накладно, это денежно и так далее. Вот я, например, считаю, что это спасение, потому что когда-то давно, когда Microsoft, тогда еще Office, официально стоил чудовищных денег, там какие-то сотни долларов. Вот. Ну, сори просто за откровенность, да, не было легальной возможности его использовать по факту. Ну, у меня не было таких денег. Да, вот. А сейчас, как бы, есть Microsoft 365, который еще и с бенефитами, типа OneDrive, терабайт, вот у меня пакет Family, да, он дает терабайт мне и до 6 человек, с которыми я могу поделиться семьей. Вот. Плюс он еще дает 60 минут на скайп-аут. Вы не поверите, это иногда бывает надо. Если мне надо позвонить, например, вызвонить маму срочно, то я просто иду в скайп, набираю ее мобильный телефон, и все. И мне это бесплатно, потому что у меня...
А, туда не нужно деньги отдельно?
Нет,
60 минут в месяц.
60 классно. Минут в месяц, да. Причем каждому, если у вас семья, опять-таки, то каждому. Каждому терабайт в OneDrive, каждому 60 минут скайп-аут и каждому, естественно, пакет Microsoft 365 с обновлениями.
Word, Excel, Outlook. Пришло время найти себе семью, походу.
Да, да, найти себе семью. Вот. Волт. Олег, ты спрашивал про Волт.
Да, кстати, сейчас, чтобы закончить эту историю, там же ты начал об этом говорить по поводу подписки. Ну, по крайней мере, вот сейчас, когда я продлевал эту подписку для себя, там 90 с чем-то евро. Это если вот тупо такое, у Microsoft покупать. Ну, да, а дальше ты заходишь, ну, по крайней мере, здесь, в Германии, ты заходишь на Amazon. Смотришь, да. Особенно если там какой-нибудь Amazon Day, День Amazon или еще что-то такого плана. Да. И вот эти сертификаты на подписку я в этом году продлевал, мне это стоило 45 евро. Потому что я захожу, смотрю...
Подожди.
Что?
Теперь мне интересно, а как ты это делаешь? То есть у меня еще до сих пор украинский тянется аккаунт, у меня это стоит что-то типа 2500 гривень.
Не-не-не, вот. А если украинский аккаунт, по крайней мере, с российским аккаунтом оно не получалось, пришлось переделать мне.
Ну, это я переведу, это не...
Ну, вот, как бы... А дальше ты покупаешь сертификат на том же Амазоне, они тебе электронно присылают сертификат. И когда у тебя приходит время продлевать подписку, ты просто выбираешь пунктик, что у меня есть сертификат, I have a safety certificate, вот, соответственно, его туда вводишь, и все. И он тебе зачитывает это на год подписки.
О, как и интересно. Это, слушай, я посмотрю.
И это настолько удобно. То есть, ну, как бы первое, что приходит в голову, вот, там, ну, сейчас опять 90 с чем-то платить. А мне друзья здесь сказали, говорят, зачем? Ты просто периодически заходи, а вполне возможно, что-нибудь поймаешь. И более того, ты же не обязан этот сертификат сразу использовать. Там, ты его купил, и все, и вот он у тебя есть. То есть такие игрушки тоже бывают. Я не знаю, везде или не везде, но...
Пишет, в России 60 минут отключили, ну, сорян. Как бы, sorry,
подожди, в Россию или... Подожди, а ты в России.
И. Нет, ой, я звоню спокойно, у меня мама же в России живет, я спокойно и звоню на мобильный телефон. Вот. Вчера звонил, не далее как. Вот. Видимо, из России, видимо, нельзя скайп. Ну, как бы, ну да. Вот. Волт. Значит, Personal Vault. Великолепная штука. Значит, я его заценил впервые. Я давным-давно пользуюсь OneDrive. Впервые я заценил, когда в конце 2019 года, нам надо было уезжать в Германию. Я нашел работу в Германии, надо было уезжать в Германию. И огромное количество документов в электронном виде.
Да.
Паспорта, дипломы, свидетельства о браке с апостилями, какие-то переводы всех этих дел на немецкий, подтверждение из Анабина, подтверждение оттуда, подтверждение отсюда. Короче.
Ужас.
Я понял, что если я сейчас возьму флешку, то, во-первых, ну как бы я могу взять 2 бэкапа, 3 бэкапа, да, с одной стороны. Но с другой стороны, блин, а вдруг все это потеряется? Даже если я, допустим, сделаю бэкап на компьютер, бэкап на флешку, вдруг случится вот что-то такое, и у меня украли все, ну не знаю, чемодан украли. Ну, или просто не доехал. Вот в аэропорту чемодан просто, ну, не доехал до места назначения. Бывает,
да,
такое?
Да.
И я думал, а просто так выкладывать вроде как стрёмно, вроде как... Ну, я Microsoft'у доверяю, конечно, но, блин, ну, короче, мне было стрёмно. И я вот этот Personal Vault, это, как это называется, персональное хранилище, да, персональный сейф, что-то такое личное. Вот, там он отличается от обычной папки OneDrive тем, что он всегда требует второй фактор аутентификации. То есть даже если у вас, в принципе, вы заходите только по паролю, то в Personal Vault, я не знаю, как сейчас это работает, потому что у меня включена, естественно, двухфакторная. Естественно. Вот. Кстати, да, совет. Я много раз об этом говорил. Пожалуйста, включайте двухфакторную аутентификацию.
И это не только про OneDrive. Это вообще это про жизнь.
Это про жизнь. Это про все.
Конечно, да.
Тем более, сейчас появилась такая великолепная вещь, как passkeys. Вот эти ключи беспарольные, которые... ну, скажем так, у меня на компьютерах это сканеры отпечатка пальцев. У меня есть на обоих компьютерах сканеры отпечатка пальцев. Вот. Если у вас нету сканера отпечатка пальца, пин-код, пожалуйста, по пин-коду входите. Угу. То есть, по сути, относитесь к этому как к разблокировке телефона своего. Вот. И, собственно говоря, Vault, он требует этого захода всегда. И он по умолчанию, это, кстати, тоже в сеттингах, в настройках меняется, по умолчанию он открывается на 15 минут.
То есть, ну, вы туда тебе заходите. Достаточно, нет, на самом деле, чтобы
нет, взять... Нет, пока работаете, положить. Он не закроется. То есть, если вы копируете туда, ну, файл, то он не закроется. Вот. Но, то есть, когда вы его закрываете, вот через 15 минут у вас придет такое уведомление, что, типа, ваш Vault закрыт, locked, то есть... В следующий раз
откручу. Опять нужно идентифицироваться, да, 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 по полной программе.
И вот, собственно говоря, там у меня есть и все мои документы, это, скажем так, большинство. Не только там, но вот в частности там.
А я хочу в связи с этим обратить внимание еще на две вещи, как раз касающиеся OneDrive. И первое заключается в том, что ведь мы можем зайти и через веб-интерфейс, естественно. Допустим, вы на компьютере, ну, где-то в гостях, да, но там есть доступность, и вам нужно отредактировать или прочитать какой-то из ваших документов, ваших файлов. Соответственно, у вас OneDrive, есть веб-интерфейс, запустится Office Online, тот же Word или Excel и так далее. А я сейчас не говорю, что это удобно, потому что если бы я так сказал, я бы солгал. Ну, вот если меня спросить, да, может быть, я, конечно, олдовый, да, но если меня спросить, слушай, а тебе чего? Вот насколько тебе больше нравится нормальный Word установленный, чем онлайн? Я бы сказал, ну, раз в 20 больше нравится нормальный, чем вот этот сам онлайновский. Но при этом у вас есть доступ к вашим документам, доступ к вашим материалам, вы можете смотреть, вы можете редактировать. А при этом OneDrive вы можете установить на телефон, соответственно, да, и тогда все это работает тоже с телефона. Порой криво, порой неудобно, но работает. Это одна из...
Мне, кстати, настолько, что я не могу пользоваться онлайн Word, я сразу нажимаю, благо там есть.
Есть.
Работает, во-первых, Alt-Q, наша любимая замечательная Alt-Q комбинация, которая... Как это называется? Спроси у меня, что тебе надо. Ага. Я ее так называю.
Ты скажи, что тебе надо, что тебе надо.
Именно, да. Вот такая комбинация Alt-Q. Вы ее нажимаете и говорите Desktop или Classic. И так иногда работает. Вот. И тогда оно есть пункт открыть в классическом приложении. И все. Просто можно выдохнуть, открыть нормальный Word, нормальный Excel и работать как с нормальными документами. У этого есть одна вада, один недостаток. Он заключается в том, что если у вас бизнесовый аккаунт в SharePoint для бизнеса, то если с вами, значит, следите внимательно за руками, значит, в OneDrive можно, естественно, поделиться файлом, папкой, чем угодно, как в любом облаке. Можно поделиться просто ссылкой, ну вот я, например, допустим, мы сейчас поберем, условно, допустим, у Насти нету OneDrive, А я ей говорю, слушай, я хочу тебе дать вот что-то. Ну, не знаю, послушать что-то, посмотреть что-то. Что-то большое и толстое, что не пролезет через почту, ни через какие другие сервисы. Я могу просто нажать, опять-таки, контекстное меню на этом файле, поделиться. Могу сказать, что я хочу поделиться, кстати говоря, со всеми, то есть публичную ссылку сделать. А могу сказать, что есть, допустим, у меня есть Настин email, я могу сделать, поделиться только с ней и еще и запаролить. То есть, если я не хочу, чтобы никто, кроме нее, это видел, я могу это сделать. Вот. А есть возможность расшарить, допустим, опять-таки, все та же ситуация, но, допустим, у Насти есть OneDrive, и мы с ней делаем какую-то работу, не знаю, что-нибудь для Tiflo.info делаем вместе. Я говорю, слушай, давай, вот я расшарю нам папочку, и мы туда будем складывать, ну, не знаю, условные там джинглы или подкасты. Вот кто что сделал, тот туда и складывает, в одну и ту же папочку. И оно синхронизируется у тебя, у меня, да, получается, ну, вот такое вот хранилище.
Ну, всем все видно, да.
Да, да, всем все видно. Это работает прекрасно до тех пор, причем это в папке, то есть это в проводнике, в Explorer. Кстати, у меня есть на рабочем столе ярлык на папку OneDrive и горячие клавиши на нее. Это вот для тех, кому, ну, может быть, кому-то тоже будет удобно. Вот. А это работает до тех пор, пока это не касается бизнес-аккаунтов, как это ни странно. В аккаунтах для организации, в учетных записях для организации, там, если с тобой поделились папкой или файлом, то эта папка или файл не опускается, не отображается в твоей папке на компьютере.
Угу.
По крайней мере, так было, ну, пару лет назад.
По-моему, так и есть, потому что я-то привык к тому, что на SharePoint захожу через веб-интерфейс. Вот. Там есть еще одна неприятная история.
Мне приходится, да. Страшно ругаюсь, мне приходилось это делать.
Да. Скажи, Андрей, а тебе приходилось бывать на встречах, когда, допустим, есть группа из 10 человек, ну ладно, 8 человек,
да.
Есть какой-то документ, какие-то, не знаю, спецификации или еще что-то, над которым работает вся группа. И все это в SharePoint. И, соответственно, люди делают, вот идет встреча, человек говорит так, значит, мы обсуждаем параграф 3.1. Значит, люди заходят в этот параграф 3.1, говорят, ну да вот я хочу поменять то-то, то-то. Там ведущий этого всего дела вносит изменения вживую. Потом кто-то говорит, не-не-не, тут у тебя опечатка, там сейчас я быстренько исправлю. Короче говоря, collaboration, нам сотрудничество, именно вот вживую, на встрече,
да, обработка есть такое, документа. Было у меня такое, да.
Вот это, я не знаю, как люди, то есть нет, я знаю, как люди это делают, но я вот до сих пор чувствую себя... ну, так, скажем так, чувствую, что у меня это не получается быстро. Может быть, мне просто не хватает какого-то...
Как разработчик, я не знаю, как решить эту проблему. Есть несколько проблем, на которые не знают ответы даже... я сейчас себя к ним не причисляю, но есть проблемы, на которые не знали ответы даже великие умы. Даже, например, Туманян, покойный теперь. Одна из этих проблем – это как вслепую эффективно сравнивать два файла любого формата. Вот просто взять два файла.
Угу.
Для зрячего элементарно у тебя один файл справа, другой слева. Вот как их два файла сравнить?
Но если они текстовые, то для этого утилитки есть. А если не текстовые, тогда...
Это все равно это не то. Это не то,
ну знаешь? Да, он просто не делает файлик с различиями. Или, там,
нет. Это мы делаем дифы, конечно, ну, да, у нас git диф, да. Но это не то. Имеется в виду так же эффективно, как и в зрячую. Вот. Split Braille к этому, да, Split Braille к этому подходит, но тем не менее. И вторая из этих проблем, я не говорю, что их две, их больше. Вторая из этих проблем – это как сделать вот эту коллаборацию, вот это сотрудничество эффективно. У меня более или менее получалось. Microsoft выжили из этого, как мне кажется, если не максимум, то близко к тому. Потому что они говорят, что там такой-то, такой-то редактирует на строке, да. Такой-то, такой-то. И в абзаце таком-то, таком-то. Это сильно помогает, скажем так. То есть, скажем,
конечно,
так,
легче, да.
Лучше Microsoft никто этого не сделал.
Но там есть вопросы действительно нерешаемые, но никак. Можно по Брайлю это частично, брайлевским дисплеем частично это решить, но только частично. Но, например, вот у тебя идет обсуждение, у тебя, ну ладно, не 8, но 5 участников обсуждения. Ты слушаешь их. У тебя еще в ушах файл, который ты читаешь. Вот эту какофонию, да, вот в этом всем разобраться. Но это никакой Microsoft не поможет. Это...
Я тебе больше скажу. Есть в Visual Studio Code и в большой Visual Studio тоже есть такая штука, называется Live Share. вот она для этого предназначена, для... там еще и аудио есть. Ух. И вот эта вот коллаборация, вот мы с одной моей коллегой на бывшей работе, на просто работе, мы вот это пытались с ней делать. Это во многом помогает, но, конечно, все равно не так, как в зрячую.
Ну, в NVIDIA можно же просто разделить звук направо, налево, и все, ну, всякое ну, легче.
В джойстике это тоже можно.
Угу, да.
Но ты понимаешь, что этим навыком, этим скиллом обладает очень маленькая часть народа.
Серьезно?
Я тебе больше скажу, у нас когда-то в свое время были такие проверки, когда у тебя, значит, надевают на тебя наушники, и у тебя в одном ухе одно слово, в другом другое. Вот сколько слов ты запомнишь в таком режиме? Это действительно очень сложно. Это распараллелить потоки мозгу. Это сложно. Угу.
А синхронные переводчики отчасти этот навык имеют, но по другой причине. Да. Потому что там человек одно слушает, другое обдумывает, третье говорит, идет определенная задержка. Вот. А там четвертые еще к нему могут прийти и сказать, вот тебе бумажку принесли или там файлик прислали.
Но у них и предохранители летят, и по-хорошему.
Да, вот 15 меня, минут, мой, ну 30 максимум, и все.
Мой учитель, да, он делал больше. У него было там по 3-4 часа, но он действительно гений, он переводил там великих, там знаменитых людей. Вот. Я говорю, слушайте, ну вы же сами сказали, что 15 минут. Вы же, ну где тут подвох-то? Он говорит, ну подвох в том, что ты потом приходишь, ложишься и смотришь в потолок неделю.
Ну, потому что, напрягает, конечно.
Потому что мозг просто...
Вот. Это есть
я могу слушать право и лево, но разговаривать при этом мне довольно трудно. То есть, особенно если тема параллельна тому, что я слушаю.
Ну да, вот. Это есть переводческая штучка, говорят. Ну, слушайте, ну, в принципе, конечно, можно заработать еще больше денег, если ты поработаешь еще больше. Вот, но потом возникает вопрос, а зачем ты все это зарабатывал? Ты же это уже потратить не можешь, потому что...
Именно, именно.
Ну, потому что, да, понимаете?
Да.
Вот, да. А, так что вот, то есть я не знаю, я не представляю себе себя без OneDrive, именно
я
в работе,
и, да и в это основное мое облако.
Именно потому что оно кругом.
Именно меня прям убедили на самом деле.
А еще одна няшка, она вряд ли пригодится тебе пока, но если вдруг устроишься на работу, где есть будет стек Microsoft, это сильно пригодится. Значит, в OneDrive можно добавить несколько учетных записей сразу.
Вот
и, это не фейк. То есть это не фейк настолько, что это, то есть это не для галочки. Это не просто, а у нас есть. То есть они разделены полностью, и они, я до сих пор, я всегда вижу, здесь радуюсь, как ребенок. На этой системной панели столько кнопок OneDrive, столько, сколько у тебя аккаунтов.
Ну, у меня так и есть, да, у меня рабочий
вот
OneDrive.
У меня два, да, у меня два. Рабочий и домашний.
И они разные, панели. Это разные папки,
это разные, разные
кнопки,
все.
Это разные настройки.
Да, я вчера подключила, когда вторую учетную запись, у меня была одна, но так получилось, что я забыла данные и не могу их восстановить. Сделала вторую, и когда я... собственно, зашла, он предложил еще раз синхронизацию. Получается, сейчас там две. Да.
Да?
Да.
Я тоже заметила.
Скорее всего, так и есть. Ну, одну потом можно будет убрать или отключить, но это опять-таки настройка.
А еще тут навык вынужден нарабатывать незрячие сотрудники колл-центра, говорит Паша, и он абсолютно прав.
Угу. Ну, их
там-то и вообще, да.
По этому поводу. Вот,
если кто-то берет трубку, конечно.
Да, так что люди OneDrive – это штука действительно полезная. Пользуйтесь, разбирайтесь, потому что…
А, есть один баг. Сразу один? Я о нем когда-то говорил. Нет, он круциальный.
А, окей.
Значит, вот то, что я говорил, важное очень сильно. Я про это, по-моему, говорил и скажу сейчас, буду говорить до тех пор, пока не пофиксит. Значит, то, что я говорил, вот эту вот красивую песню пел про… То, что можно, значит, у вас 800 гигабайт на OneDrive, вы можете, значит, все онлайн оставить, а на компьютере только то, что вам нужно. Все это работает при одном маленьком условии. Если вы не меняете путь к папке OneDrive по умолчанию, по крайней мере, не меняйте диск. Еще раз.
Нельзя, значит, да?
Когда
я
вы,
никогда
когда
не,
вы...
не пробовал этого сделать.
Я это пробовал много раз. Значит, когда вы... начинайте настраивать OneDrive. Один из первых вопросов, который компьютер вам задает, который OneDrive вам задает, это где хранить файлы OneDrive? Логичный вопрос, где хранить файлы OneDrive? По умолчанию это C или C, двоеточие, backslash, OneDrive. На системном диске.
Угу.
А я же в умный, как Вудка был в свое время. Я говорю, ну, у меня зачем мне системный диск? У меня системный диск маленький, небольшой. У меня есть диск D, на котором у меня там 1,5 терабайта, хард был 1,5 терабайта, ну, диск D. Я говорю, нет, давай мне D, двоеточие, backslash, OneDrive. OneDrive говорит, хорошо, будет тебе D, двоеточие, backslash, OneDrive. Но вот этой вот возможности спрятать все офлайн, у тебя не, онлайн у тебя не будет.
А-а-а.
Этот пункт, он просто пропадает. И вот этот столбец состояния, он пропадает. И пункт вот этот из контекстного меню, он просто пропадает. Его нету.
То есть тогда у тебя на любом... Нет, на том компьютере, на котором ты поменял, только на
да,
этом компьютере.
Да, у тебя только все файлы. Либо все, либо ничего.
Ну, это компьютер с большим диском, да, или, может быть, с внешним каким-то накопителем.
Просто знайте об этом. Не меняйте локацию, ну...
Но другие компьютеры это не затронет. То есть у тебя есть несколько машин, да, ты в одну сделал так, что у тебя ты изменил путь, вот, и тогда у тебя все уже на этой машине будет сидеть. Но у других оно будет так, как ты и хочешь. Пока ты путь не менял, ты можешь определять,
что это. Витя спрашивает очень интересный вопрос, Reagans Ragans. Можно ли подключить синхронизацию одних и тех же файлов на двух разных аккаунтах? На два разных аккаунта что-то не получалось вроде.
Не пытался.
Ты знаешь, фичи такой точно нет. Но ты можешь ее обойти вот тем, что я говорил раньше. Расшарь. Просто поделись, да? Понимаешь, Витя, о чем я говорю? Поделись. Как будто ты два разных человека. Поделись со своим другим аккаунтом этими файлами, как будто это разный человек, другой разный человек. И тогда у тебя по факту будет то, что ты говоришь. У тебя будет синхронизация этих файлов между двумя разными аккаунтами, как между двумя разными людьми. Другого способа я не вижу.
Есть еще одна замечательная особенность. Я думаю, это очевидно, но... Когда это тебе пригождается, ты просто такой... Ну, я просто такой говорю, вау, это круто. Значит, это управление версиями и отслеживание версий, изменений файл.
Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь, потому что я знаю, что это есть, но я никогда этого не делал. У меня просто версии того, что мне нужно, они у меня хранятся в гите. Файлы, версии которых мне нужно отслеживать, они хранятся в гите.
Ну, для меня это, знаешь, когда, если я случайно какой-то файл изменил, что-то отредактировал, а потом я думаю, что ж я такое сделал? Там, я не знаю, я писал рассказ про собаку, а написал про кошку. Потом исправил там собаку. Ну, хочу, чтобы он прокурил. Ну, я так...
Да, я понял.
Вот. Да, значит, заходим на OneDrive через компьютер, с компьютера, вот, и тогда в меню, соответственно, меню свойств для файла, для любого файла,
так,
есть versions, версии, и, соответственно, он показывает версии за последний, по-моему, месяц этого файла, которые были. И ты, соответственно, можешь вернуться, откатить файл к любой версии. После этого, после того, как ты в OneDrive это сделаешь в онлайне, файл на всех твоих синхронизированных устройствах к той самой версии откатится.
Тогда у меня вопрос. Как эти версии идентифицируются? По дате? Или как-то еще?
По дате. То есть нужно помнить, когда это изменение, когда она была сохранена. Название то же самое. Если мы откатились... то, опять-таки, название не изменилось, но у меня вот файл от той старой даты остался.
И еще последнее, наверное.
Сейчас, про это. Есть еще, правда, один хороший лайфхак. Допустим, вы случайно поменяли файл, что-то вы такое не то сделали, вот, а у вас есть другая... Не хотите вывозиться с версиями. Помните, что синхронизация происходит не сразу, да? У вас есть, допустим, другой компьютер, который тоже синхронизирован с OneDrive. Вы его отключаете от интернета, ну, чтобы он не подхватил изменения. Вы включаете его и берете, собственно, старую версию этого файла. Конечно, грустный такой лайфхак. Вот. То есть как бы смысл в том, чтобы отключить машину, ну вот ты не успеешь синхронизироваться, да, не успеешь подхватить. То есть берем, соответственно, старую версию. Но с веб-интерфейсом это проще и быстрее делается.
Печаль. Ну, а, кстати, тоже хотел еще сказать по поводу... Там есть такая функция Unlink this PC, то есть отвязать, дословно прям, отвязать этот компьютер от OneDrive. Давайте так, может быть, этого делать не надо, но я делаю.
Если система
не умерла катастрофически так, что вы ее не можете загрузить, а у вас плановая перестановка винды, ну, по какой-то другой причине, не знаю, у вас там начали какие-нибудь постоянные сообщения о том, что DLL-ек не хватает или еще что-нибудь, ну, просто винда медленно подыхает, но еще пока держится. И вот вы говорите, надо бы мне ее переставить. Вот я на вашем месте бы первым делом отвязал, потому что... Пес его знает. А вдруг оно удалит при форматировании диска, вдруг оно как-то передаст на OneDrive вот этот сигнал, что файлы все нужно удалить, и все файлы у вас удалятся отовсюду. По идее, такого будут... быть не должно.
Да, не должно. И более того, даже если вы случайно выбрали кучу файлов и стали удалять, на других компьютерах появляется сообщение, что
оно
вот,
говорит, да, да, да.
Да, у вас из OneDrive, ну, OneDrive убрали 500 файлов.
Да, вы действительно хотите их сейчас жахнуть? Паранойи. Да, не, я чисто ради паранойи. То есть, если вы переставляете винду, или тем более, хо-хо, отдаете компьютер кому-то.
Ну, это, конечно, то, да, нужно перестраховаться.
То, да, да, то отвяжитесь, в смысле, отвяжите счет, учетную запись.
OneDrive. Ну и, разумеется, если у вас пока бесплатный Microsoft Office, у вас нет подписки, есть, собственно, три способа решить этот вопрос. Один способ – это найти возможность приобрести лицензию, да, купить себе, и тогда вы сможете сами пользоваться на нескольких устройствах и с другими людьми делиться. То есть вот,
да.
Вот другой способ – найти, да, кого-то, да, мама ищет… Что там такое?
Мамонтенка, да.
Мамонтенка, да, или мамонтенок маму. Да. Вот, да, найти кого-то. Теоретически есть третий вариант. Он, ну, такой наполовину. Это работать в компании, в которой используется OneDrive, но надо понимать, что тогда у вас будет рабочая лицензия. Ну, может быть такая история, что компания предоставляет и личные тоже сотрудникам, такая забота о сотрудниках. Я такое видел в жизни. Вот. Но, скорее всего, у вас будет только рабочая лицензия, и это не решит ваши проблемы, потому что надо помнить, что все файлы, которые вы по этой рабочей лицензии у себя в OneDrive храните, ну, в общем, ваша компания имеет к ним доступ. А вы этого хотите? Я думаю, что вы этого не хотите. То есть, ну, вот... Наверное, есть еще какой-то способ, который я не знаю, выйти из этого бесплатного поля в поле уже оплачивающих пользователей. Ну вот как-то так. Что у нас? Больше нет вопросов про OneDrive, мы можем перейти к следующим историям.
Да, в чатике, по крайней мере, нету. Тут Сева задает вопрос, можно ли NVDA увести в один из каналов, у него просто нарушение слуха у Севы, ну, некоторые.
Можно, Настя же говорила.
Можно хоть вправо, нет, нет, хоть влево.
Не-не-не, он спрашивает, можно ли увести в один канал NVDA, а все остальное оставить в центре.
По-моему, там такое было.
Я сказал, что можно, если есть продвинутый аудиоинтерфейс, что я имел в виду, если у тебя есть либо крутилки физические, либо крутилки программные, то ты можешь... NVDA вывести на один из каналов, на один из инпутов, просто открутить панорамирование стерео. То есть не настройками NVDA, а настройками аудиоинтерфейса открутить стерео, например, вправо, и все остальное, так, чтобы у тебя этот канал был только вправо, а все остальное оставить в центре. Но это как бы, ну, дальше зависит от звуковой карты.
Да, но в Джозе, к сожалению, нельзя. То есть там можно сделать, чтобы... Я имею в виду без аудиоинтерфейса, а с помощью интерфейса программы. Можно сделать, чтобы у тебя Джоз был в одном канале, все
только
остальное
вправо,
в другой.
Вправо-влево, да. Да,
да, можно приглушить как DAC Other Audio, то есть когда у тебя начинает говорить Джоз, все остальное аудио становится тише. Но тогда у тебя Джоз в одном канале и все остальное
так, в меня двух. Это бесит. У наратора есть бага у экранного диктора. Оно приглушает по умолчанию. Даже если снять этот флажок, оно все равно его...
А ты пользуешься наратором?
Иногда бывает при входе в систему, да.
При входе в систему начинает
разговаривать. Ну, да.
Когда я не понял, я вошел или нет. Я нажимаю Ctrl Windows Enter, когда я не понял, я вошел в систему или еще нет.
Ну, давайте тогда быстро или насколько быстро получится, пройдем по другим новостям, потому что есть несколько историй. Я хотел с истории начинать сегодня, но тут нас не было видно, надо было все сделать. Вот. И спасибо большое Насте, Андрей, что без предупреждения просто взяли и подхватили этот мячик, который иначе бы от нас просто укатился.
Вот а мы теперь... могем.
Да, он не укатился. Благодаря вам, Настя, Андрей.
К сожалению, я посмотрела, извини, Олег, в центре сделать так, чтобы было нельзя, ну, чтобы оно в центре разговаривало. То есть либо справа, либо слева там.
Как Джози. Ну, знаешь, звуковая карта. Ну, решение проблемы – звуковая карта продвинутая.
Вот, несколько новостей я на сегодня приготовил. Если что-то из новостей, кто-то из наших участников или участников чата, или участников студии захочет добавить, пожалуйста, сделайте это. Первая немножко странная история. Вы помните, пару недель назад мы говорили о том, что Orcam, компания Orcam прекращает производство продукции для незрячих людей, она переключается на людей с проблемами слуха и так далее. Была об этом информация, писали об этом очень активно. Я получил эту новость, проверил, да, она подтвердилась. Джонатан Мозен в своем подкасте «Living Blindfully» об этом тоже говорил. Вот, значит, я до сих пор не помню, что там произошло. Короче говоря, Джонатан Моузен в недавнем эпизоде, как бы не в эту субботу, по-моему, в эту субботу даже, прочитал письмо, которое компания Orcam отправила одному из своих дилеров. И письмо это говорит следующее. Нет, мы оставляем никуда, это неправильная информация. Мы будем производить продукты для незрячих, слабовидящих людей. Мы не закрываем вот эту часть, которая касается незрячих, но мы делаем две вещи. Во-первых, мы перестаем заниматься частными продажами, прямыми продажами, то есть мы будем работать только через дилеров, а во-вторых, в ближайшее время наши ресурсы разработки будут направлены на продукты для слабослышащих людей, людей с проблемами слуха. Вот. Так что типа, мы остаемся, мы никуда не деваемся. Я не знаю, у меня в связи с этим возникают некоторые вопросы. Первый вопрос, люди, а у вас как с коммуникацией? То есть, когда ты несешь какой-то, простите за выражение, месседж, когда ты чего-то пытаешься сказать, всегда есть вероятность, что тебя неправильно поймут. Да, вот, возможно, их неправильно поняли. Вот тогда вопрос, как с коммуникацией. Но есть другой вопрос. Возможно, мы поняли правильно. А просто компания делает такой жест, когда им сказали, ребят, вы что делаете? Они говорят, не-не-не-не-не, мы этого не имели в виду. Мы вообще...
Может, Паша больше знает?
Вот может быть, если он напишет или зайдет.
Один, но один нет, Паша в чате у нас был.
Вот.
Это, значит, мне кажется, по-хорошему на иврите читать надо эти новости.
Возможно, но Джонатан как раз типа вот такое опровержение, дал это как опровержение информации, но... Честно говоря, с моей точки зрения, это мало что опровергает. Почему? Они фактически говорят две вещи. Они говорят, мы будем продавать через дилеров. А второе, наши усилия по разработке будут направлены на продукт для людей с проблемами слуха. Но, смотрите, есть разработка, есть поддержка. Если компания говорит, так, в ближайшее время мы будем концентрироваться на, на людях с проблемами слуха. А что будет с поддержкой текущих продуктов, уже существующих продуктов для незрячих, слабовидящих людей? Что будет, например, с исправлением багов? Что будет с усовершенствованиями? Еще одна история. Если компания говорит, так, мы будем поддерживать другую аудиторию, сколько им понадобится времени? Ну, полгода, год, допустим, да, чтобы выпустить продукт. И она говорит, мы через год вернемся, мы будем для незрячих делать. А кто сказал, что поезд развития на этот год остановится и будет вас ждать? То есть большая компания может разрабатывать два продукта или больше продуктов одновременно. Да, есть группа, которая работает на одном продукте, на другом продукте. Маленькая компания говорит, так, вот у нас сейчас приоритет такой, а потом у нас приоритет другой. Но что происходит с продуктом, от которого этот приоритет, скажем так, ушел? То есть меня не утешило, скажем, не успокоила вот эта информация. Хотя мне это, в общем, не важно, я Orcam не пользуюсь. Но вот такая вот штука была. Не-не-не, ребят, мы просто вот...
Паша говорит, что он такого опровержения не слышал.
Посмотри, послушай Living Blindfully.
Пишет, я, если честно, такого опровержения не слышал, но, возможно, им по шапке настучали, что они людей без поддержки
вот оставили. У меня такое же ощущение, Паша. Посмотри транскрипт последний Мозеновский, там это письмо есть, прямо текстик есть. Вот, у меня именно такое ощущение, что они попытались сделать хорошую мину при плохой игре. Потому что история, что вот мы сейчас будем заниматься глухими, а ну вот, вот это наш приоритет.
А слепых нафиг-нафиг, тем более, что народ за 6 тысяч евро покупал, там за 5 тысяч евро покупал их аппараты.
Угу. Вот такая вот сейчас история. Но вообще коммуникация
великая вещь. Я бы на их месте сказала просто, что вот мы приняли такое-то решение, А не говорить, что мы этого не говорили, мы этого не делали.
Не-не-не, а если по шапке настучали пользователи, или даже не пользователи, а большие организации? Типа, люди, у нас с вами контракт, вы чего? Вот это о чем речь. Вот, мы с тобой по шапке, мы до этой шапки и не достучимся. А какая-нибудь большая организация, типа, не знаю, администрация по делам ветеранов войны в Штатах. Да, вот она настучит, она достучится до шапки. Вот, вторая новость, кстати, от Паши Каплана. Может быть, кто-то с этим работал, кто-то с этим знаком. Паша рекомендует программу, которая называется Tube Browser for YouTube. Именно так, Tube Browser for YouTube. Это программа для устройств под управлением операционной системой iOS. Изначально она, кстати, есть в российском App Store, в американском ее нет, в немецком, по-моему, ее тоже нет, ну, посмотрите, но вот в американском точно нет, в российском точно есть, тут у меня страница в российском App Store открыта. Изначально она была сделана для того, чтобы смотреть YouTube без рекламы. А сейчас, насколько мне рассказали, она позволяет, насколько рассказал, собственно, Павел, она позволяет смотреть YouTube без замедления в России.
Будьте готовы, что такие программы будут... Короче, они будут в роли мух, которые летают по комнате.
В смысле?
За ними будут гоняться и будут пытаться прибить.
А, ну в этом плане.
Конечно, и первым делом ее удалят из этого, из App Store.
Потому что...
Не, из App Store это могут и не удалить.
Смотрите, для Android когда-то была такая программа. Сейчас есть какой-то ее клон, не помню, как называется. Android-водоведы, может, подскажут. А раньше была такая программа, которая называлась YouTube Advanced. Как слово advanced, только без первых двух букв.
Так.
Без, вот. А без это, кстати, ad. Угу. Да, это, собственно, почему без ad? Потому что без ad, без рекламы.
А.
Да. Ну, я не знаю, была ли такая, но, похоже, была именно такой мотив игры слов у разработчика. Вот. Ее прибивали много раз. Ее как только не переименовывали. Там YouTube advanced, advanced YouTube, advanced что-то еще. В общем, я не знаю, в каком сейчас это состоянии, но... Это было вот именно, у меня просто слалось именно впечатление мухи, которая летает по комнате. Ну, то есть, и за ней гоняются, она летает, за ней снова гоняются, она снова летает, короче, ну.
Да, слушай, интересная аналогия, никогда мне в голову такое
не приходило. Я думаю, что, в общем, с этим, как ты назвал, tube browser?
Сейчас, я уже тут, tube browser for YouTube.
Tube browser.
Tube browser. Вот, но пока можно посмотреть, попробовать.
Вот, я думаю, что с ней будет то же самое. Хотя формально у YouTube есть API, ну, есть вот эти вот ручки, да, за которые можно крутить программистам.
Ну, кто может крутить, да. Ну, кстати, кто хочет смотреть YouTube, может попробовать просто выключить Wi-Fi, если вы на Wi-Fi сидите. Некоторые мобильные операторы, я не помню, не буду говорить, какие. Вот.
Тем более, что это меняется они... постоянно.
Да, есть, вот как бы... мой пока еще работает. Так что...
Пишет, Паша пишет, Tube Browser уже очень много лет существует. Ну, хорошо, я же не против.
Ну, просто он не входил в конфронтацию с властями, которые пытались YouTube замедлить.
Кстати, блин, что-то хотел сказать по поводу YouTube. А, смотрите за своими любимыми блогерами. Если у вас реально любимые блогеры есть, русскоязычные, не только российские, русскоязычные, многие из них уходят в Telegram. Или, если не уходят, по крайней мере, дублируют все видео, которые они делали в YouTube. Раньше Telegram-канал это был скорее как дополнительный какой-то, как беседка, угу, или бонусный контент, или еще что-то. То сейчас многие блогеры стали просто... Кто-то вообще уходит из YouTube, в принципе, в Telegram. Как, например, есть такой лингвистический блогер Микитка Сын Алексеев.
Он роскошен.
Он великолепный.
Он великолепен.
Да, он великолепный совершенно молодой человек. Вот, и он сделал маленькое видео, как всегда он часто делает на природе маленькое видео, угу. Сказал, что, ребята, я в таких условиях работать не могу, как бы я закачивать на YouTube не могу, коммуницировать с аудиторией не могу, поэтому я ухожу в Telegram, все. Вот. Есть блогеры, которые просто копируют, то есть и там дублируют. Вот. Поэтому просто следите за своими любимыми блогерами. Которые... Константин, почему не в Рутуб? Им в Рутуб велено идти. Константин, это не те, которым велено. Те, которым велено, наверное, идут. Вот. Ну,
да. Ну, честно, я бы туда не пошла.
Я бы туда ни за какие ковришки не пошел, но да.
Ну, вот так. Мы пока и не идем. Я даже думаю, не пока вообще не идем. Тифлоинфо туда не идет.
Не писать надо.
Будете Рутифлоинфо.
Это без меня, пожалуйста.
Или да. Тифлоруинфо.
Нет, это вот. Без меня.
Крошка.ру. Да.
Крошка.ру. К концу
вот
пришел.
Как-то так. Вот. А следующая история. История, которую я не понимаю, потому что то, ну, смотрите, мне очень жаль, что нет сегодня с нами Ксении Блейк. Мне кажется, что она могла бы что-то добавить. А просто потому, что она знает, как изнутри эти вещи работают. Может быть, не эту историю изнутри, а то, что работает и как работает. Но история, которая меня отчасти напрягла. Значит, на этой неделе выходит... Помните, мы говорили с вами про Apple Viz, про закрытие Apple Viz. Все, ребята, да, мы закрываемся. Да, Дэвид Гудвин выдохся. Тяжело и так далее. Так вот, выходит пресс-релиз. Причем он выходит на двух платформах. Он выходит на Apple Viz. И там формулировка такая. Be my eyes спасает Apple Viz.
Saves.
И это круто. Кстати, я даже согласен, потому что этому ресурсу угрожало закрытие, причем такое закрытие, что материалы нельзя было бы прочитать, ну, собственно, исходя из того, о чем Гудвин говорил. Вот. Значит, но спасает. С другой стороны, на сайте Be My Eyes выходит пресс-релиз с другой формулировкой. Be My Eyes приобретает, acquires, Apple Viz. Пока вроде бы все нормально. Ну, спасает или приобретает, это какой-то несколько вопрос такой возникает, потому что в мире компаний это acquisition, это приобретение одной компании другой.
Купили.
Это купили, да. Теперь, через какое-то время, причем достаточно небольшое время, появляется комментарий на сайте Apple Viz от самого Дэвида Гудвина, в котором он говорит: «Да, я очень рад, что это все случилось, как раз лучшего и представить себе невозможно было бы». Кстати говоря, продолжает он, «No money changed hands», то есть никакие деньги в этой сделке не участвовали, перехода денег не было, то есть acquisition без денег. Я ни в коем случае никакой прибыли от этого не получил. Я очень рад, что проект перешел в другие руки, но я все равно в этом проекте больше участвовать не буду.
Ну, я понимаю, что произошло в таком случае. Я просто дистанцировался, потому что, говорю, я не пользуюсь ни тем, ни этим. Вот. Я тебе могу просто сказать, он просто передал хостинг.
Он передал...
То есть он сказал, что я за домен и за хост не плачу. Все,
он передал больше. Значит, в пресс-релизах по пресс-релизу он передал право на название Be My Eyes, полное право на все материалы, которые были опубликованы на Be My Eyes, на Apple Viz, полное право на товарный знак, но его не было как зарегистрированного, да, но я думаю, что теперь он точно будет. И, в общем, право делать с этими материалами все, что угодно. Вот что он передал. Это не просто хостинг домена, это весь Apple Viz целиком. Что дальше говорит компания Be My Eyes? Это именно компания, мы сейчас к этому подойдем. Они говорят, значит, команда будет продолжать работать. К 9 сентября мы откроем сайт, то есть, собственно, к презентации новых айфонов от Apple. Будут те материалы, которых вы так ждете. Мы создадим две оплачиваемые ставки для того, чтобы поддерживать сайт. Вот. И над этой командой будет Брайан Башен. А Брайан Башен – это незрячий дядечка, журналист.
Это который автор вот этого странного, стрёмного гида по словам.
Да, вот...
Что будете говорить totally blind, мы вас убьем.
Причем, не убьем, конечно. Причем там тоже вещи, которые мне показались внутренне противоречивыми. Значит, они пишут, у проекта Apple Viz будет полная редакционная независимость. И дальше они пишут, the project will be accountable, то есть он будет подотчетен Брайану Башену. Значит, полная редакционная независимость или подотчетность вице-президенту компании Be My Eyes? Вот у меня возникают вопросы. Дальше возникают следующие вопросы. Ну вот, Be My Eyes имеет продукт, причем там, ну, сейчас мы к этому тоже подойдем, а у Be My Eyes есть конкуренты. Можно ли будет на Apple Viz сделать, например, обзор Be My Eyes в сравнении с конкурентами? с другими программами, которые предоставляют похожий функционал.
Мне просто лень. Надо попробовать. Надо сгенерировать, чат GPT попросить сгенерировать такой обзор и запустить.
Вот. Как это пойдет? Как это будет сделано? То есть, да, конечно, это спасение от закрытия ресурса. То есть ресурс как-то будет существовать. Но надо понимать, что ресурс будет существовать совершенно по-другому. И мы пока не знаем, как.
А еще... Только время покажет.
Время покажет, да.
А еще есть другие ресурсы, что самый прикол.
Ну да.
И знаете, я рассказывал это в прошлый раз, просто забыл сказать. Ну, как бы у нас сейчас уже время к концу подходит. Мне убегать надо. Но я таки расскажу. Есть такой язык программирования Java. Многие, наверное, слышали. Это то, на чем разрабатывают большинство Android-приложений, бэкэнды, там серверные, корпоративные банки многие и так далее. Не JavaScript, просто Java.
Да, конечно.
Вот. Его когда-то владельцем была компания Sun Microsystems, Sun как солнце, Sun Microsystems. Потом его владельцем был кто-то еще, потом его владельцем стала Oracle. А Oracle, ну, я дико извиняюсь, но эта компания очень жадная. Они все, что покупают, приобретают, они MySQL приобретают, они начинают даже бесплатные вещи начинать продавать за деньги. И вот вы представляете, система GRE, это Java, короче, JVM, виртуальная машина Java, которая обслуживает не только Java, но и другие языки программирования. Я сейчас не буду в это вдаваться. В общем, несколько языков программирования. То есть целая среда, которая позволяет запускать байткод, написанный на куче языков программирования. Вот на нее наложила лапу одна компания, Oracle, и сказала, теперь это наша. За деньги.
Угу.
Да, теперь это наше, и теперь это за деньги.
Но эти и за деньги
сказали,
не
чего?
Будут.
Это, знаете, это примерно то же самое, вот если кто-то совсем не гиковый, это примерно то же самое, как если бы кто-то наложил лапу на один из человеческих языков, например, английский, и сказал бы, вот английский теперь за деньги, вот вы произнеси слово по-английски, ну, 5 центов
Трамп
заплатите.
Хотел это сделать, он в речах
вот,
своих,
да-да-да. Вот, тут заплатите 5 центов, сказали hello, 5
центов.
Да-да-да,
вот...
Вот в программировании
такой заработок.
Вот в программировании, а они очень жадные, да. Вот в программировании произошло то же самое. Знаете, что в итоге произошло с Java? Теперь Java есть. Вы можете себе представить, я не самый тупой человек на свете. Но когда я начал, мне надо было разработать кусочек там фигни под Android, я пришел к, я просто знаю человека, который разрабатывает, это наш Бека, потому что его знают. Я пришел к нашему Беке и говорю, слушай, Бека, у меня самый идиотский вопрос на свете. Какую Java качать? Потому что сейчас Java распространяет Microsoft, Amazon, кто-то еще, чуть ли не eBay, еще какие-то компании. Короче, этих Java, вот просто, если вы наберете Java Download или Java Development, там GRE Download, GDK Download, вы просто упретесь в то, что их дофига разных.
И надо понимать, кстати говоря, по поводу компании, мы зачастую думаем, вот Be My Eyes, такой добровольческий, волонтерский проект, да, зрячие помогают слепым. Надо понимать, что это так было. Когда-то это начиналось именно так, в 2014-2015 году. Но сегодня Be My Eyes – это коммерческая компания с главным офисом в Сан-Франциско, в Калифорнии. Вот, президент компании, человек, которого зовут Майкл Бакли, стал он президентом несколько лет назад, а до этого он занимался здоровым питанием, здоровой пищей на основе морских всяких ингредиентов и так далее.
Понятно, а очередное надуло, да.
Вот, значит, теперь, и вот по поводу чего еще у людей, с которыми мне довелось об этом поговорить, есть беспокойство. Большинство из нас не читают лицензию на то, что мы используем, а зря. Значит, вы можете зайти на сайт Be My Eyes, и вы тогда увидите интересную вещь. Вы можете увидеть, что вы на самом деле, мы с вами, не пользователи продукта. Мы часть продукта. Почему? А пользователи продукта другие. Значит, часть перескажу, часть просто прочитаю. Когда мы с вами делаем звонок через Be My Eyes, будь то Be My Eyes или Be My AI, мы создаем видеоконтент. Вот наш разговор, то, что мы говорим, то, что мы показываем, это видеоконтент.
И он уходит на тренировку AI.
Веселее. Так вот, из лицензионного соглашения в переводе на русский язык. настоящем вы предоставляете компании Be My Eyes, а Be My Eyes принимает от вас безвозмездную, передаваемую, неотзываемую, эксклюзивную, всемирную лицензию с правом сублицензирования на использование, воспроизведение, модификацию, публикацию, редактирование, перевод, распространение, публичное использование, публичное отображение, коммерциализацию и создание производных работ на основе вашего пользовательского контента, включая ваше имя, голос и или изображение, содержащиеся в вашем пользовательском контенте. То полностью есть, подожди, или частично, в любой форме, на любых носителях или с использованием любых технологий, известных на данный момент или разработанных в будущем, для любых целей, связанных с предоставлением услуг и деятельностью компании Be My Eyes, а также ее правопреемников и аффилированных лиц. Вот такое предложение.
Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. У меня другой реакции нету.
Я даже не знаю, честно, я то в шоке.
То есть, простите, если я позвоню волонтеру и спрошу, какого цвета мои трусы,
да,
то это может быть публично опубликовано, включая мое имя.
По всему интернету.
Имя, голос и публично видео опубликовано.
Ну, понятно, что это никто не опубликует.
А кто сказал?
Откуда мы знаем? А вдруг продадут, например, кто-нибудь, кому-нибудь что-нибудь?
А по этому поводу есть тоже параграф, прямо здесь, Настя, спасибо. Наконец, вы отказываетесь от любых прав на проверку или одобрение любых маркетинговых или рекламных материалов, связанных с вашим пользовательским контентом. Вы также отказываетесь от всех прав на неприкосновенность частной жизни, прав на публичное использование и любых других аналогичных прав в связи с видеочатами, другим пользовательским контентом и любой его частью. В той мере, в какой какие-либо моральные права не могут быть...
Блин, хорошо, что я волонтерам не звоню.
Охренеть. Я удаляю это с позволения искать продукцию своего телефона. Я никогда им не пользовался вообще.
Походу, я тоже удаляю. И только теперь, чем это теперь, замените? Расскажите мне кто-нибудь.
InVision. А ты для чего используешь? Для AI?
Надо почитать, что в InVision и как с ним. Потому что вот так.
Синий AI от Microsoft. Там вряд ли такое будет.
У меня Android. Понимаешь? У меня Android.
Синий AI сейчас
тоже стал для Android. Это не значит, что нужно брать и удалять. Это просто надо осознавать.
Ну, знаешь, Олег,
это значит?
Мне как-то не по себе. То есть я ничего такого не фотографирую, но...
А мне не то, что не по себе, я просто не хочу.
Как-то я скидочную карту свою сфотографировала, я, конечно, понимаю, да?
А я не хочу. Ну, слушай,
я тоже не
это
хочу,
же
да?
Сервис... Нет, это просто подло. Я дико извиняюсь за пафос, но это подло и низко. Это сервис для помощи людей. Я про трусы недаром сказал.
Нет, это коммерческая компания, которая получает информацию.
Я про трусы же недаром сказал. Извините, а если я подбираю там, не знаю, подарок, то тот же самый нижнее белье какое-нибудь своей жене, да, условно говоря, или кто-то подбирает себе там, не знаю. То есть, ну, блин. Ну,
для меня аналогия примерно такая. Я сохраняю файлы в OneDrive и подписываю лицензию, что Microsoft имеет право, значит...
Все открывать.
Да.
И публиковать паспортные данные в сети. То есть, вы понимаете, что есть болезни, например, которые в современном обществе стигматизированы? Вы понимаете, что человек может спросить, а вот это такое-то лекарство или не такое-то лекарство? Вот и по этому соглашению это может уйти в сеть.
Все-таки все читаем, что подписываем.
Угу.
То есть, вот, и дискуссии по этому поводу уже идут. Говорили, один из участников дискуссии говорит, что, ну подождите, они же нам написали, что не будут обучать AI на наших материалах, можно opt-out. Другой пишет, подождите, все, что они написали, или все, что можно opt-out, не может противоречить тем лицензионным условиям, которые мы подписываем. А условия вот такие. Вот вам условия. Так что...
Константин пишет, не знаю, что вас в этом удивляло, вы Лев Мучелу и так звоните. Ну, Константин, смотрите...
Лев Мучелу – это одно.
Лев Мучелу, которого ты не знаешь и никогда не узнаешь. То есть ты позвонил Лев Мучелу, и сказал, который на это подписался, да? И сказал, типа, чувак, посмотри, какого цвета у меня футболка.
Вот синяя
или
белая?
Да он тебя забудет. Ну, Константин, ну, сорян.
Опять, это каждому решать самому.
Да, мы с вами на «ты» не переходили, да? Да он вас забудет через 2 минуты. Кто ему звонил, там, какой там мужик спросил про футболку. Ну, честное слово. А другое дело, когда, значит, какая-то, с позволения сказать, коммерческая сволочь, извините, коммерческая компания, вот это все у вас записывает, где-то storage, где-то стакирует, где-то складывает, да, складирует, и потом может с этим делать все, что угодно, включая просто выложить в YouTube в качестве демонстрации, какая у них офигенная функция, именно вы туда попадете, ваша физиономия с вашей футболкой и ваш голос.
Я думаю, вот скорее все-таки говорит. Доработка AI на вашем материале.
То есть Олег, вот... я читаю лицензию буквально, по букве написано вот это.
Да,
понимаешь?
Да, по букве
написано, вот что никто не мешает твой звонок вывесить в YouTube. Понимаешь?
Ну, как бы не очень вот приятно, правда.
Вот, ну вот...
Жесть, вот слушайте, это, вот вокруг... это прямо у них на сайте написано?
Да, заходите bemyeyes.com, Terms of Service, по-английски. Да.
А это всегда было такое соглашение?
Представления
или...
не имею. Мне просто, сказали, просто если а ты всегда,
то мы косяк, да, я, например. А если это недавно кто-то переписал, ну, вдруг.
Вот.
Жалко, что заканчивается очередная эпоха, мы переходим к следующей новости.
Давай.
Потому что, сорян, мне уходить
расскажи
надо
ее просто быстренько тогда.
Есть такая игра «Алкобинго». Я издаля.
Как-то странно звучит.
Есть такая игра «Алкобинго». Значит, когда садятся и говорят, вот когда, например, ну, это можно там на песне, можно там на какое-нибудь шоу, когда какой-нибудь ведущий говорит какое-нибудь одно слово, ты выпиваешь шот.
Так.
Вот. Если бы кто-то играл в «Алкобинго» на Тифлоинфо, и кто-то выпивал бы шот всякий раз, когда я произносил слово «Джонатан Моузен», он бы спился.
Как хорошо, что никто в это не играл.
Да. Значит, штука вот в чем. Новость очень грустная. В общем, Джонатан Моузен заканчивает свой подкаст «Living Blindfully». Последний выпуск будет в конце сентября. Вот.
При этом он объясняет, почему.
Он объясняет, почему. Ему предложили, как он сказал, работу мечты. То есть он сказал, что он же ушел в июле со своего поста CEO в Workbridge, в фирме, в которой он был наемным генеральным директором.
Угу.
И он думал, что он будет отдыхать и заниматься подкастом, только если ему не предложат какую-то экстра, да, вау-работу. Он сказал, что ему такую работу предложили, что-нибудь особенного, вот. И, собственно говоря, поэтому он сказал, что ему никто не сказал, что типа «не выпускай свой подкаст, мы тебе запрещаем». Наоборот, ему сказали, что его подкаст – это очень круто и замечательно, но у него не будет времени. И, возможно, как я это понял, между строк будет конфликт интересов.
Да, вот это, насколько я прочитал, это главное. И он абсолютно честен в данном случае. Это вот как раз то, что меня беспокоило в истории с Apple Viz. Да, а что, если нужно будет сделать обзор какого-нибудь конкурента Be My Eyes? Вот, Джонатан сказал, не-не-не, я не буду. И заканчивает подкаст. Тут сразу возникает вопрос, а придет ли кто-нибудь на место Джонатана? Я думаю, что попытается, вот реально попытается. А вот сможет ли, заполнит ли, это большой вопрос.
У него реноме, понимаете, угу. Как правильно было сказано когда-то еще тоже, что это не Джонатан гостей приглашает, это Джонатану звонят.
Угу. Так оно и есть. Так
причем настолько, что, например, Zoom, вот эта вся история с Zoom, да, Zoom, которая не которая видеоконференция, где мы сейчас сидим, а Zoom, которая диктофоны.
Она то ему присылала дали, все эти самые.
Да, Джонатану диктофоны. Дали 3 вот этих доступных диктофона, которые первые были доступны с голосовым управлением, да.
Угу.
Он смог договориться о том, чтобы Самуэль Грин, это менеджер по продажам Zoom. В общем, благодаря ему Самуэль Грин сейчас имеет тесные связи, контакты с незрячим сообществом в принципе. То есть компания Zoom, благодаря конкретно лично Джонатану Моузену, имеет фидбэк, имеет обратную связь от незрячих пользователей.
Ну, люди, вот. Думается мне, что Джонатан Моузен не пропадет. Он вообще во всем этом деле уже
он публичный почти 30 человек, лет. Он человек родийный, да.
Мне
да,
даже
да,
кажется, да. Еще одна вещь, сейчас мы уже должны завершать. Просто зная биографию Джонатана, он человек, который мечется. Значит, между да, корпоративным да. миром и личными какими-то историями. Зовет корпоративный мир. Вау, сейчас начнем, будем делать. Потом смотришь, сколько ограничений в этом корпоративном мире. Блин, уйду-ка я оттуда, буду сам
чем-то говорит заниматься. Говорит Умпутун, кровавый интерпрайз, да.
Вот, как бы вот так. А где-то
Давайте
Джонсон
порадуемся
появится.
За человека.
Ну да, конечно.
Потому что найти работу мечты – это круто.
Блин, а где же нам, что же нам, новость-то один, Дэвид наш Голдфилд остался, понимаешь?
Ну.
Джонатан, на кого ты нас покинул?
Вернется.
Вернется.
Вот,
вернется.
Завтра в Тифлостриме у нас Михаил Олехов, будет говорить, тот самый парень из Латвии, который учится сейчас в Чехии, будет рассказывать об опыте музыкального образования для незрячих в Европе.
Только это не Тифлострим.
Тифлострим разве?
Это не Тифлострим, простите, конечно. Это, по-моему, есть такая тема, я он еще не вывешивал. По-моему, есть такая тема, да. Вот. И в четверг у нас будет эфир про канал. Так что присоединяйтесь, пожалуйста.
Да, всем... да. И читайте лицензионное соглашение.
Полезное чтение. Всем пока.
Да.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.